Все началось с маленькой бумажки, которую принес в брезентовой разносной книге ленивый скороход из коммунотдела. «В получении сего, — значилось в бумажке, — предлагается вам в недельный срок освободить помещение бывш гостиницы «Каир» и передать совсем бывш гостиничным инвентарем в ведение гостиничного треста. Вам предоставляется помещение бывш акц «Ова», «Жесть и бекон». Основание. Постановление Горсовета от 12.1929 года. Вечером эту бумажку положили на стол перед лицом товарища Полыхаева, сидевшего в электрической тени пальм и сикамор. «Как?» — нервно вскричал начальник Геркулеса. «Они пишут мне, предлагается! Мне, подчиненному непосредственно центру! Да что они, с ума там посходили, а?»
«Они бы еще написали, предписывается», — поддала жару Серна Михайловна. «Мужланы!»
«Это просто анекдот», — сказал Полыхаев, мрачно улыбаясь. «Немедленно же был продиктован ответ самого решительного характера. Начальник Геркулеса наотрез отказывался очистить помещение. Будут знать в другой раз, что я им не ночной сторож, и никаких «предлагается» мне писать нельзя», — бормотал товарищ Полыхаев, вынув из кармана резиновую печатку со своим факсимиле и в волнении оттиснув подпись вверх ногами. И снова ленивый скороход, на этот раз геркулесовский, потащился по солнечным улицам, останавливаясь у квасных будок, вмешиваясь во все уличные скандалы и отчаянно размахивая разносной книгой. Целую неделю после этого геркулесовцы обсуждали создавшееся положение. Служащие сходились на том, что Полыхаев не потерпит такого подрыва своего авторитета.
«Вы еще не знаете нашего Полыхаева», — говорили молодцы из Свинсчета. «Он мытый-перемытый, его на голое постановление не возьмешь».
Вскоре после этого товарищ Бомза вышел из кабинета начальника, держа в руках списочек избранных сотрудников. Он шагал из отдела в отдел, наклонялся над указанной в списке особой и таинственно шептал: «Маленькая вечериночка. По 3 рубля с души. Проводы Полыхаева».
«Как?» — пугались сотрудники. «Разве Полыхаев уходит? Снимают?»
«Да нет. Едет на неделю в центр хлопотать насчет помещения. Так смотрите, не опаздывайте. Ровно в 8 у меня». Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Полыхаева, сидевшего с лафитничком в руке, ритмично били в ладоши и пели: «Пей до дна, пей 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 до дна». Пели до тех пор, покуда любимый начальник не осушил изрядное количество лафитничков и высоких севастопольских стопок, после чего, в свою очередь, колеблющимся голосом начал песню «По старой калужской дороге на 49-й версте». Однако никто не узнал, что произошло на этой версте, так как Полыхаев неожиданно для всех перешел на другую песню. «Шел трамвай 9-й номер, на площадке кто-то помер, тянут, тянут мертвеца, ламца, дрица, ца-ца». После отъезда Полыхаева производительность труда в Геркулесе слегка понизилась. Смешно было бы работать в полную силу, не зная, останешься ли ты в этом помещении или придется со всеми канцпринадлежностями тащиться в жесть и бекон. Но еще смешнее было бы работать в полную силу после возвращения Полыхаева. Он вернулся, как выразился Бомзе, на щите. Помещение осталось за Геркулесом, и сотрудники посвящали служебные часы насмешкам над коммунотделом. Повергнутое учреждение просило отдать хотя бы умывальники и панцирные кровати, но возбужденный успехом Полыхаев даже не ответил. Тогда схватка возобновилась с новой силой. В центр летели жалобы. Опровергать их Полыхаев выезжал лично. Все чаще на квартире Бомзе слышалось победное «пей до дна», и все более широкие слои сотрудников втягивались в работу по борьбе за помещение. Постепенно забывались леса и пиломатериалы. Когда Полыхаев находил вдруг у себя на столе бумажку, касающуюся экспортных кедров или диктовых листов, то он так поражался, что некоторое время даже не понимал, чего от него хотят. Сейчас он был поглощен выполнением чрезвычайно важной задачи, переманивал к себе на высший оклад двух особенно опасных коммунотдельцев. «Вам повезло», — говорил Остап своему спутнику. — Вы присутствуете при смешном событии. Остап Бендер идет по горячему следу. Учитесь! Мелкая уголовная сошка вроде Паниковского написала бы Корейко письмо. Положите во дворе под мусорный ящик 600 рублей, иначе будет плохо. И внизу пририсовала бы крест, череп и свечку. Соня Золотая Ручка, достоинств которой я отнюдь не желаю умолить, в конце концов прибегла бы к обыкновенному хиппису, что принесло бы ей 1000-1500. Дело женское. Возьмем, наконец, Корнета Савина, аферист выдающийся. Как говорится, негде пробы ставить. А что сделал бы он? Приехал бы Корейко на квартиру под видом болгарского царя, наскандалил бы в домоуправлении и испортил бы все дело. Я же, как видите, не тороплюсь. Мы сидим в Черноморске уже неделю, а я только сегодня иду на первое свидание. Ага, вот и финсчетный зал. Ну, бортмеханик, покажите мне больного. Ведь вы специалист по Корейко. Они вошли в гогочущий, наполненный посетителями зал, и Балаганов повел Бендера в угол, где за желтой перегородкой сидели Чеважевская, Корейко, Кукушкин и Дрейфус. Балаганов уже поднял руку, чтобы указать ею на миллионера, когда Остап сердито шепнул: «Вы бы еще закричали во всю глотку: вот он, богатей, держите его! Спокойствие, я угадаю сам». «Который же из четырех?» Остап уселся на прохладный мраморный подоконник и, по-детски болтая ногами, принялся рассуждать. «Девушка не в счет. Остаются трое. Красномордый подхалим с белыми глазами, старичок-боровичок в железных очках и толстый барбос серьезнейшего вида. Старичка-боровичка я с негодованием отметаю». Кроме ваты, которую он заткнул свои мохнатые уши, никаких ценностей у него не имеется. Остаются двое — Барбос и белоглазый подхалим. Кто же из них Корейко? Надо подумать. Остап вытянул шею и стал сравнивать кандидатов. Он так быстро вертел головой, словно следил за игрой в теннис, провожая взглядом каждый мяч. «Знаете, бортмеханик, — сказал он наконец, — толстый барбос больше подходит к роли подпольного миллионера, нежели белоглазый подхалим. Вы обратите внимание на тревожный блеск в глазах барбоса. Ему не сидится на месте, ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он, собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является ничем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, скупого рыцаря и гарпагона? А тот белоглазый — просто ничтожество, советский мышонок. У него, конечно, есть состояние — 12 рублей в сберкассе. Предел его ночных грез — покупка волосатого пальто с телячьим воротником. Это не Корейко. Это мышь, которая... Но тут полная блеска речь великого комбинатора была прервана мужественным криком, который донесся из глубины финсчетного зала и, несомненно, принадлежал работнику, имеющему право кричать. «Товарищ Корейко!
«Где же цифровые данные о задолженности нам коммунотдела? Товарищ Полыхаев срочно требует!»
Остап ткнул Балаганова ногой, но Барбос спокойно продолжал скрипеть пером. Его лицо, носившее характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и Скупого рыцаря, не изменилось. Зато красномордый блондин с белыми глазами — это ничтожество. Этот советский мышонок, обуянный мечтой о пальто с телячьим воротником, проявил необычайное оживление. Он хлопотливо застучал ящиками стола, схватил какую-то бумажонку и быстро побежал на зов.
Великий комбинатор крякнул и испытующе посмотрел на Балаганова. Шура засмеялся.
«Да», — сказал Остап после некоторого молчания, — «этот денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень уж попрошу. Объект достойный уважения».
«Теперь скорее на воздух. В моем мозгу родилась забавная комбинация. Сегодня вечером мы с Божьей помощью впервые потрогаем господина Корейко за вымя. Трогать будете вы, Шура».